на радио, да? А я что-то как-то настроился, что не на радио.
Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Не, пока у тебя есть 3 минуты 51 секунду, чтобы сказать матом, Петр Алексеевич.
Не, я хотел начать с того, как здорово, когда мы не на радио. Не надо вот это вот думать, о чем поговорить сейчас. Сел с друзьями просто и попиздить. Вот и все.
Ну вот у тебя есть 3 минуты, 3,5 минуты на это.
Потому что на радио-то мы, конечно, друг другу-то не друзья, это понятно.
На радио у нас есть образы.
Да, писатель, да, так-то мы все просто...
Писатель Цыпкин, это же прямо, так сказать...
Не-не-не, в одном из
списков... По-островскому практически.
В одном из списков я был... Списков неблагонадежных, я был ТН-писатель, так называемый писатель. То есть, понимаешь, они даже... Ну, слушай, так, я же в 2 списках присутствовал. Вот в одном из списков уже, который составила либеральная общественность, в одном из них я как бы за них, а в другом из них я против них. Вот списком, который против них, там я был назван ТН-писатель.
ТН? Вот.
Да, ТН-писатель. Это все-таки немногие... То есть они запарились, понимаешь, да? То есть нужно это обратить внимание и сделать так, чтобы я бы почувствовал какую-то личную неприязнь. А я, знаете, на Камчатке...
Ого!
Отбылся.
Что, опять?
Да, съездил на Камчатку.
Да, слушай, ездил на Камчатку, и очень мне это понравилось.
Вот про это в эфире, кстати, можно рассказать.
Да, конечно, слушай, я с удовольствием расскажу. Вот. Там даже не буду сейчас тогда спойлер. Просто потом...
Ну, мы, кстати, да, я пока мы здесь это... А, уже же нас слышат в соцсетях, я хотел.
Нас уже слышат в соцсетях. Да. Саш, я отправил.
Орг-вопросы порешать. Ну,
да, орг-вопросы нет. Орг-вопросы подождите. Так Петр называет раздел денег, да?
Нет. Вопросы про орков, бля.
Орг-вопросы. Нет, вопросы про оргии, я бы сказал.
Блин, Рафимка, где мы? Какие? Посмотри, надо внимательно. Оргии, ладно, вот, научно-фантастическое кино, давай мы не будем.
Слушай, но мы посмотрели же все «Беспринципных», там про оргии большая часть фильма.
Там такое впечатление, что оргии не кончаются вообще.
Да вообще, ладно,
знаешь, как порнуха, да, когда первый раз в 12 лет человек смотрит порнуху, он думает, ничего себе, а вот же оно как в жизни-то на самом деле бывает. То есть не бывает, а как люди-то живут на самом деле. Пришел бассейн чистить, и это самое, и давай сразу.
Да,
гулять, и давай.
Ты думаешь, думаешь, почему люди идут в такие интересные профессии? Сантехники. У них есть ожидание такого будущего.
Пришел, говорит, сантехник в дом, а там электрик уже.
Кино же, оно же показывает, на самом деле, какой может быть жизнь. И, соответственно, люди смотрят, думают, ничего себе, вот это да.
Фабрика грез.
Да, есть, я помню, какая же была отличная тема. Да, вот то, что мы шутили, что зануда тот, кто порнуху смотрит без перемотки. От начала и до конца.
Ну, а что интересно вот с порнухой, да, какая там у них монетизация? Ведь там же какие-то тонны просто контента, просто тонны. Что денег стоит снять? Ну, наверное, не очень много, там 2 камеры, 3 человека, но...
Ну, стоит все равно.
3 человека.
Все равно, а как это продается? Это же на чем? Вот на просмотрах тупо? Или там же нет таких интеграций рекламных, нету... Подписки, может, есть какие-то?
Да, ну, во-первых, есть всегда интеграция.
Представляешь, вот Саша торгует дилдами этими, как они называются-то, прекрасный че. Да, и вот он свою дилду эту приносит туда и говорит, ребят, вот сегодня только ей, а мне $1 000 000. Ну, или я вам $1 000 000.
Что-то я такого
не видел. Ну, кто кому там.
Да, что-то, ты знаешь,
здесь гигантское количество участников, там расценки серьезно упали. Желающих море, стыд утрачен полностью.
Удивительно, как...
Собрались.
Про порнуху больше не говорим.
Больше не говорим. Доброе утро, дорогие товарищи. Хорошо. Только что вы услышали, о чем мы не будем говорить в субботнем эфире «Изолента Лайв», которая сейчас выходит, которая «Изолента Лайв», да, эфир, это он, конечно, на радио «Спутник», лучшем радио вселенной. Петр Алексеевич Лидов, Трофим Татаренков, и у нас... Субботние наши замечательные резиденты Дмитрий Пучков и Александр Цыпкин. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Суббота того стоит. Зато всегда есть повод встать рано в субботу. И вот не буржуазно проспать, а вот пролетарски в 10 утра подняться.
То есть в твоем понимании встать в 10 утра – это встать рано, Саша, да? Мы правильно тебя поняли, все здесь трое оставшихся, которые встают в 6.
Именно так. Я ложусь в 6. Я тружусь до 6. Ночь, она очень плодотворная. Да, друзья мои, я, знаете ли, до того, как мы начнем обсуждать политику, могу сказать, что прекрасно съездил на Камчатку. Вот. Не первый раз, но первый раз я съездил так, что хотя бы что-то посмотрел. И, во-первых, я могу сказать, что я мечтаю...
То есть, извини, Саша, обычно у тебя вот у всех других посмотреть и себя показать, вот эта формула, она у тебя на 50% только работает.
Только, да, только потому что за то, чтобы посмотреть, не мне платят, а я плачу.
То есть, вот мы обсуждали за кадром порноиндустрию, в принципе, ты, как, например, порноактриса, да, она тоже, так сказать, в основном по этой формуле работает.
Себя а показать? Я, смотри...
Хотя она и других там смотрит.
Я как порноактер-антагонист. Понимаешь, вот есть в любом кино должны быть антагонисты, но не это, отрицательные герои. Вот я вот именно так же. Так вот, смотрите, у нас продолжается карнавал шуток от Петра, они всегда зависят от того, как он провел пятницу.
Можно я тоже подключусь? Можно я тоже? Женщина такая, давай! Александр такой, а ты меня заставь.
Ты знаешь, заставь меня читать мои рассказы.
Заставь, да. Заставь меня полностью. Так вот.
Ломай меня, да, это.
Ну вот. Смотри, теперь я столько трофеев.
Вызови боль во мне, да?
Теперь, когда все отшутились, знаете, когда все боекомплект расстреляли, и больше им защищаться им больше нечего.
Да, это только был первый патрон, уже досланный, так сказать.
Ну, не сомневаюсь нисколько. Так вот, всем рекомендую настоятельно. Не как обычно вот вы ездите, а вот съездить на Камчатку, потому что фантастическая красота, фантастическая. Уже достаточно неплохо подготовлена индустрия, то есть и очень много мест, где можно остановиться, и достаточно хорошего уровня. А не говоря уже про всю индустрию, вот про организации поездок, и вертолеты, и всякие снегоходы, и вот эти джипы на ваших колесах. А все это в доступе, все это достаточно высокого уровня. Ну, если не брать риск лишний на себя и не заставлять летать тогда, когда летать нельзя. Такое тоже иногда, к сожалению, случается. Ну вот, соответственно, действительно, огромное количество маршрутов и черные пляжи, ну, вместо пляжи с вулканическим песком, и озера в кратерах, и абсолютно марсианские.
Я думал, пейзажи. Там как-то отдельно, как для нудистов, там вот этот вот черный пляж.
А Петр продолжает, второй патрон пошел. Да. Очевидно, не тот калибр. Не тот калибр. Патрон застрял, немножечко стал клинить ствол. Петр пошел вынимать его клещами. Да, давайте дальше. Вот. Оказалось совершенно для меня неизведанно, но просто ребят туда поехали, которые со мной были, направление Курильские острова, и то, что они показали, ну, это просто какие-то фантастические виды. Туда, причем, летают даже рейсовые самолеты, я что-то не вспомню, тоже, по-моему, Сахалина. Вот. И Северные Курилы, и Южные Курилы, там отдельная программа по каждому из них. Я бы всем рекомендовал, это не какие-то запредельные, кстати, деньги, за исключением самого перелета, ну, понятно, что 8 часов достаточно там, может быть, дорогие билеты, хотя тоже... Ну,
перелет датируется, Саш, теперь. Мы вот буквально позавчера об этом говорили в эфире. Да, государство теперь датирует перелеты, и они дешевые стали. Реально недорогие.
Ну вот, то есть это можно... Джетлаг, да, конечно, есть. Вот, рассказали мне замечательную историю про... как замечательно то, что она хорошо закончилась. А так она могла быть совершенно незамечательной. Про... Там все несчастные случаи или... что могло привести к ним, конечно, это беспечность. Вот два товарища, которые пошли вообще гулять в какой-то дальний лес, не взяв с собой. Ну, у них там сначала машина застряла, они решили вот пешком дойти, у них не было никакой, естественно, системы обороны от медведя, но и медведь тут же пришел, а там медведь сразу приходит. То есть там их большое количество...
Уговаривать не надо, да?
Загнал их на дерево, значит, я так понимаю, по-моему, пара, парень-девушка. Они просидели денек там, вот. Потом пришел другой медведь, того прогнал и снова сел ждать. Ну, короче, они просидели 10 дней, чтобы вы понимали. Они 10 дней, иногда перебежками с одного дерева на другое, потому что, оказалось, большие медведи не могут залезть на дерево. Маленькие, вот, которым пока-то, они могут, а большие, оказывается, не умеют. И еле-еле спасли. 10 дней там они, в общем, пока они не перепрыгивая практически с дерева на дерево, добрались обратно до машины, где их, естественно, как-то там пытались найти по этой машине. Вот. А так, это случаев с медведями и трагических много, в основном, потому что люди начинают их кормить. Мне такую фразу сказали: покормил медведя, убил медведя. Потому что он, во-первых, привык, знает, что человек может что-то дать. Потом приходит, человек ему ничего не дает, человек начинает бежать куда-то, у него включается другой инстинкт. Ну, в общем, есть целый набор лис попрошаек, они генетические попрошайки, они постоянно там, они живут только попрошайничеством, потому что они уже разучились охотиться, есть конкретные места, где они сидят, и все туристы ездят их туда кормить. Ну, естественно, в турсезон у лис все хорошо. Ну вот, и как не пытается их отговаривать, вот, а все равно это не совсем получается. Вот, много очень... Понятно, что народ, к сожалению, уезжает по разным причинам, но потом возвращается, отучившись, в том числе потому, что индустрия начинает работать. Но чтобы вы понимали, на глэмпинге, прямо на берегу Тихого океана, ну, как глэмпинг, наверное, ну, палаток на 40. И мы туда приезжаем, и я говорю: а будете что-нибудь есть? Говорю: да. Говорю: ну, а что будете? Говорю: ну, а что? Ну, это есть паста, с морепродукты. Я говорю: ну, ладно, думаю, какая. Тут я понимаю, что я ем пасту, одну из лучших, которую я ел. Я говорю: а кто шеф? Шеф оказался из Big Wine Freaks, чтобы из питерской. Понимаешь, я такой: в смысле? Uh-huh. Вот. Я говорю: да, я сюда приехал, ну, потому что, во-первых, это очень интересно, работать сразу на продуктах, которые вот здесь, и вообще сам опыт. И такая молодежь мечта, отличная, да. И ты живешь на Тихом океане, именно вот прям на океане-океане, не на каком-то там, на бухте. И, соответственно, там, вот такого там очень много, приезжает со всей страны люди. То есть постепенно она оживает. Всем рекомендую. Вот. Закончил.
Я, с вашего позволения, добавлю, что есть, конечно, опыт так называемых передовых стран, например, Соединенных Штатов Америки, в которых есть замечательный парк Йеллоустоун, где граждане тоже поначалу принялись устраивать помойки, и из леса мигом набежали орды диких зверей, потому что в лесу жить очень тяжело и крайне голодно. Пока ты там кого-то поймаешь, это непросто, а он еще маленький и не восполняет затраты. А помойка – это для зверя золотое дно. И они мгновенно отказываются от жизни в лесу, переходят к помойкам. Они там едят. Граждане, которые, ну, как, ты медведю что-то даешь поесть, там, не знаю, 10 дней подряд, потом не даешь, так ты что же, еда, вон тебя и съест. Я, так сказать, задолго до тебя слетал, когда еще ничего подобного не было. Я все там везде, то есть это вот, например, там это долина гейзеров, там приходит мужчина с ружьем, ходить только за мной, ходить только по тропинке, там это, вы не шуткуйте, потому что они прячутся, напрыгнет, ничего сделать не успеете. Поэтому я впереди с ружьем. И потом, когда мы с последнего вулкана там, и купальня там была, это, из горячего ключа, улетали, я в окошко-то смотрю, а там медведь вокруг этой купальни ходит. Я только в компьютерных играх таких монстров видел. Он настолько огромный, отожравшийся, весь переливается. В общем, совершенно не шутки. Кормить категорически нельзя. Это же животное. Вы же его губите просто. Совершенно верно. Покормил, значит, убил. Идиоты. Да. Вообще за это карать надо.
Ну вот. Я, кстати, у себя в Телеграме, помню, сделал такой опрос. Ребята, что посмотреть в России? Мне пришло более 1000 мест, которые можно в разных уголках России посмотреть. И причем я говорю, что только не конкретно, не писать Дагестан, нет, а если это конкретное место.
И... Саша, я думаю, это 1% где-то,
да,
от того, что реально можно в России посмотреть.
Ну, и даже этого хватит на всю жизнь. То есть внутренний туризм, его ресурс огромный. Его ресурс огромный, и по качеству картинки, а то, что может предоставить Россия, ну, это уникально абсолютно, потому что совершенно разные есть эти зоны, климатические, исторические, там от Дербента, которому какое-то много тысяч лет, до, соответственно, пейзажей Крайнего Севера. Вот, так что с этой точки зрения, вот, наверное, одна из самых импортозаместимых у нас отраслей – это, конечно же, туризм. И, к счастью, кстати, благодаря в том числе вот этому популярному туризму, такому дорогому, условно говоря, то есть стало престижно, потому что стали ездить, условно, на Алтай. Человек может на Алтай поехать за очень небольшие деньги, а может за миллионы-миллионы. И когда появились туры очень дорогие, для людей стало, люди стали слышать, что богатые люди туда поехали, по тусовке. И, соответственно, стало престижно позвать человека, поехали на Алтай, это уже нормально. И так постепенно вот этот туризм, который сначала критикует, а что это, только специальные туры для богатых людей и так далее, но через них становится популярным направлением в целом. Вот. И мне кажется, сегодня вот, это и связано, естественно, со спецоперацией, что у нас некоторые направления перестали быть доступными. А сегодня просто бум абсолютный. Вопрос иногда, конечно, ценообразование. Где-то тут чуть прочел, что там чуть не в 3-4 раза на нашем юге дороже, чем в той же самой Турции. Но вот в таких нестандартных направлениях, повторюсь, это Алтай, Дальний Восток, Сибирь, это Волга, там и цены вполне себе приемлемые. В общем, товарищи, катайтесь по России, есть что посмотреть, потому что я боюсь, что потом, когда обратно, я как раз эту тему хотел с вами обсудить, когда обратно все откроют, да, вот это импортозамещение, все обратно хлынут, все-таки такая привычка обязательно за границу съездить, она еще осталась. Вот я по этому поводу и хотел первую тему начать с вами, не случайно такая прелюдия была долгая.
Это была прелюдия, да, Саша?
Конечно, это как в порнографии. Во-первых,
я... А то я уже испугался.
Мы не смогли промотать, блин.
Когда Петр Алексеевич ствол почистит и давно не стрелял...
Давай к делу переходи.
Я вот слышал, может быть, я ошибся.
Прелюдист.
Может, ошибся, что начали по чуть-чуть отменять санкции европейские производители самолетов, ну, все, что связано с авиацией, вот европейские, что типа немножко дают назад. Вот как вы считаете, в этих обстоятельствах должно ли государство заниматься протекционизмом и сказать, ребят, вот мы наши самолеты будем строить, поэтому вы там отменяйте, не отменяйте, а мы сами вас отменим, чтобы у нас все-таки через 3-4 года своя авиация полностью получилась, как и во всех остальных отраслях, потому что многие сейчас, я это из бизнеса говорил, боятся, что мы сейчас начнем вкладывать под спрос, который существует в рамках санкций, санкции через год отменят, а государство никак на это не повлияет, и, соответственно, наша вся эта продукция никому не будет нужна, потому что конкурентоспособную мы станем все равно года через 3-4. Вот, поэтому ваше, во-первых, правда ли, что по авиации стало проще, во-вторых, ваше мнение.
Спасибо. Дмитрий Ильич. Не знаю, лично мне ничего не слышно, что стало с авиацией проще. Ее старательно 30 лет губили, как и все остальное, а тут вдруг по мановению волшебной палочки все заработает. Во-первых, это школа конструкторская, для которой нужны непрерывно специалисты, которых надо готовить, которые должны что-то строить и внутри себя совершенствоваться. Это тоже, как и все образование, душили, ну вот результат. Надо ли это делать? Безусловно, надо. Советский Союз поставлял треть самолетов на планете Земля, которые, как известно, как теперь рассказывают, были чудовищно плохими, нехорошими, портили экологическую обстановку. Надо все делать заново теперь. Что касается Запада, то тут я строго придерживаюсь российской народной мудрости. Ухватил лоха, бей до смерти. Они гадости нам строят, и в ответ должны идти точно такие же гадости. Они там кривляются, как это, я не знаю, там обезьяна перед зеркалом натурально. А мы вот это вам запретим, а мы вот это вам запретим. А мы, пацаны, мы же честные поставщики, у нас все по договору. Ну так давайте мы им запретим, например, поставки титана и посмотрим, как они там завоют. Ну, нельзя позволять так с собой обращаться. Это даже не то, что вопросом чести, достоинства. Это просто нельзя. То есть они нас за людей не считают, а мы почему-то выступаем как вот ответственные поставщики. У нас же все-таки договоры. Пусть двумя руками хлебают, а нам надо построить свое собственное. Тут я полностью поддерживаю.
Все. Если можно, пару слов, да, тоже добавлю. У нас два дня подряд, четверг и пятница, в эфире были специалисты по авиации. Ну, настоящие прям специалисты, то есть такие, которые могут по-авиаторски даже что-то сказать. Вот, и они нам сказали в едином порыве одно и то же, что, во-первых, санкции, по поводу санкций. Отменяются они в связи с тем, что производители самолетов не имеют права перед всем миром потерять лицо. Потому что если, не дай бог, какой-нибудь самолет, с ним что-то происходит, ну, не будем вслух произносить, потому что я не люблю это все дело, да, если с ним что-то происходит в воздухе, то виноват компания, которая его сдала в лизинг, и компания, которая его собрала. Никто не будет объясняться, где запчасти, нет запчастей, санкции, не санкции, ну, да, Америка, разумно. Европа. Да. Это огромный удар по бизнесу, и это огромный удар по репутации. Это, кстати, приблизительно то же самое, почему мы продолжаем поставлять газ в Европу, чтобы не было ударов по репутации. Вот, соответственно, мы надежный поставщик, а они надежный поставщик. Именно исходя из этого, они по стандартам приняли решение, что будет так. Что касается наших самолетов, опять же, оба специалиста сошлись в едином мнении, что наши самолеты сейчас разрабатываются, что время с 2014 года потеряно просто так не было, что МС-21 это очень серьезный аппарат, против которого персонально налагают или накладывают, неважно как, санкции западные партнеры, именно потому что они понимают, что это огромная конкуренция для Боинга и Аэробуса. Что для меня было удивительно, когда вчера эксперт сказал у нас в эфире, что МС-21 может беспосадочно перелететь из Москвы или Петербурга до Владивостока или Петропавловска. Для меня это было прямо открытие, потому что я, честно говоря, не ожидал, что так такой, ну, средний, там, вот этот вот самолет, средний по размеру, может лететь на такие дистанции. Не знаю, с чем это связано. Ну и плюс то, что мы научились делать карбоновые крылья, то, что не умеет практически делать полностью никто. Свое волокно у нас теперь. Опять же, в связи с санкциями, что очень важно, мы научились делать свое волокно, научились делать из него крыло, и, соответственно, это крыло уже сейчас находится в тестовой эксплуатации и летает, ну, в единственном экземпляре, но пока идет тестовая эксплуатация, так нужно, такие правила. И к 2023, по-моему, году мы сможем производить по 70 самолетов в год, нам их нужно 700. Ну, то есть это разумно, абсолютно разумные цифры за 10 лет перекрыть парк авиации, закрыть его своими бортами. Вот это не мое мнение, еще раз, это краткий пересказ того, что было в наших эфирах за 2 дня.
Разрешите поинтересоваться, а вот запрет на авиационное сообщение с Россией, это для поддержания, так сказать, образа себя как образцового поставщика услуг, я правильно понимаю, да?
Нет, я понятия не имею.
А ты знаешь, нет, кстати, я...
Что-то странное говоришь.
Дополню мысль Трофима, я думаю, что очень... И, кстати, я с тобой не согласен относительно параллели с газом. Я думаю, что проблема следующая, что если вдруг, не дай бог, начнут случаться нештатные ситуации с теми или иными самолетами, то это большой удар по бренду. И если их больше случится с Боингом, чем с Airbus'ом, то это просто для... В новостях Боинг, там, проблема, Боинг, проблема, Боинг, проблема, и конкретный закупщик подумает, да ну его, почему-то с Боингом какие-то проблемы. Соответственно, они будут, скорее всего, сейчас каким-то образом пытаться сделать так, чтобы этих нештатных ситуаций происходило меньше. Вот, это разумно, да, потому что действительно никто не будет разбираться, это из-за чего произошло. Сам идет новость, удар по бренду. Там где-нибудь в Африке, когда какой-нибудь самолет, и у него какая-нибудь авария, то понятно, что у него может быть авария из-за того, что его эксплуатируют 400 лет. Вот. Но, тем не менее, в наших глазах, в наших головах, это будет так. Ага, либо у Боинга, либо у Airbus что-то не то. А то, что это не то у самолета 60-го года, никто же разбираться не будет. Такая же здесь, я думаю, ситуация, скорее всего.
Ну, я вам страшное скажу. Этих самолетов чисто арифметически гораздо больше. На 1000 Боингов приходится один Ту-154. Поэтому Боингов падает несравнимо больше, чем Ту-154.
Естественно, да.
Но Боинг, в принципе, самый падающий самолет в мире.
Вот, если так и получается, да.
Ну, еще интересное, тут был... Ну ладно, неважно, где я был, и разговаривал с человеком, который на очень высоком посту работает в Иране. Вот. Uh-huh. И в Иране, ну, понятно, что у них те же самые проблемы, те же самые санкции, но там есть обходные пути для ремонта, техобслуживания и так далее. И в эту игру все играют. То есть играют и производители, потому что и по тем же причинам. Вот, и играют соседние страны, и там есть пути, так сказать, этих агрегатов, там, техобслуживания, поставки и так далее. Удорожает этот процесс, конечно, все, и времени больше тратится, но в принципе все обслуживается, вот, и все летает, и особо авиакатастроф там, кстати, нету. Ну, так, чтобы прям раз в неделю, может, что-то и было, конечно, Вот, так, ну, как, что, ну, так что они там понимают, что кое на что глаза закрывают. Хотя, с другой стороны, Соединенные Штаты вот сейчас очень активно оказывают давление на Министерство иностранных дел всех стран мира как раз по исполнению санкций, ограничению различных поставок. Там вот сейчас прямо Штаты очень активно ведут эту работу. То есть давление на страны серьезное. Вот, ну, это так, в качестве интересного.
Интересно, кстати, да, вчера, интересное дополнение. Ну, так же, как Эльдар Муртазин сказал, что несмотря на все запреты, какие есть в Северной Корее, айфон там как работал, так и работает. И, в общем, никому, да. И никто сильно на это...
А в Северной Корее работает
коммерция. Да, потому что коммерция – это коммерция. Это самое важное.
Ну да, бизнес – это бизнес. И, кстати, для Америки. Еще одну беседу имел вчера уже вечером. У меня вчера вообще был день личных встреч, таких интересных.
Прием по личным вопросам.
Да, я могу, не буду называть компании, там, да, но вообще слухи об уходе некоторых корпораций из России, мягко говоря, сильно преувеличены. То есть они меняют вывески, меняют формы собственности, но там сидят люди, которые не хотят терять сотни, а то и миллиард, сотни миллионов, а то и миллиарды долларов, которые они в России зарабатывают, и никуда они не уйдут. Вот. Это совершенно тоже люди очень знающие и находящиеся в теме рассказали и схемы, и как это будет делаться, и как все делают. Поэтому тут, в общем, с точки зрения пиара надо разделять, конечно. То, что сказано зачастую в прямом эфире, громкие заявления и реальность, это так часто две разные вещи.
Ну да. И, кстати, вот продолжая отвечать на Сашин вопрос, ну, пару слов еще скажу, кто в свете того, что сейчас Петр сказал. Многие наши компании, ну, вот, например, тут была информация о том, что компания ABB, это компания, которая производит всякие разные электропереходники, там всякие эти выключатели-невыключатели, монтажные схемы там и прочее всякое, ну, короче, всю вот эту вот ерунду. Они сказали, мы уходим с российского рынка. У меня двое знакомых возглавляют крупные, две разные крупные компании, которые в России делают то же самое. Я никогда не видел, чтобы они так локтем крестились и говорили, скорее бы, вот все, валите уже побыстрее, чтобы вас тут не было. Вот.
Но потом извините, что-то вырвалось, называется, что-то я сорвался, да, все вернулся.
Простите, вырвалось, сорвался? Да,
простите. Да. Сейчас радиослушатели не поняли о чем-то, но неважно.
Ладно. Ага, да.
Нет, Саша просто выпил.
Я бы хочу объяснить, да, сейчас просто в прямом эфире Александр Цыпкин выпил стакан ацетона. Вот то, чего он не делал уже многие годы. Сорвался.
Психанул.
Кстати, а Петр так 20 минут не зря готовился.
Крупный калибр зарядил.
Расскажу про это. Я ждал этот момент. Это замечательная история. У меня есть для радиослушателей. Расскажу, друзья все знают ее, друг. У меня Боря в свое время, значит, по поводу того, что ждешь долго какого-то момента. Друг Боря, значит, организовывал на Новый год, придумал такую схему по клубам Москвы. Он возил животное, ну, год которого наступает. Ну, например, год свиньи, они брали поросенка, возили по клубам, там, и устраивали аукцион, там, и так далее, да. Вот этого выступали. Потом продали при мне этого поросенка, значит, пьяному мужику, по-моему, за, ну, там, за приличные деньги, там, за 10 тысяч долларов, по-моему, тогда они продали. Ну, это лихие 90-е, как говорится, вот, значит, продали, в конце вечера он еще пьянее вернулся, сказал, жена сказала, или я, или он, значит, ну, в общем, поросенка дали. Так вот, год козы. Он, значит, думает, надо где-то козу найти. Значит, звонит в цирк зверей имени Дурова. Там есть дрессировщик, оказывается, с козой выступает единственный на всю страну. Вот. Он, значит, звонит туда, говорит, здравствуйте, там Иван Иванович, там вот мы порекомендовали к вам обратиться, говорят, вы дрессировщик козы. Вот, сейчас будет год козы, мы хотели вас пригласить ночью, в новогоднюю ночь, вместе с козой выступить по клубам Москвы. Вот, предлагаем вам гонорар даже за это определенный. Вы бы сколько попросили? Тот говорит, ну, так в долларах-то все считали. Тот говорит, ну, давайте там 5-6 тысяч долларов. Он говорит, вы что, с ума сошли? Я вообще рассчитывал где-то на 500-600 вообще-то как бы за ночь. Говорит, молодой человек, вы не понимаете, мы с козой этого 12 лет ждали. Так же и я ждал момент.
Но на самом деле не 12, но год точно.
Нет, 12 знак зодиака же.
Нет, ты 12, а не да, я имею в виду, что ты ждал год, потому что я точно, вот так, чтобы у меня прерывался эфир, давно не было.
То есть ацетон, да, ацетон год не пил.
Сорвался. Извините, продолжай работать.
Минута до новостей. Я хочу нашим зрителям сейчас сказать, что в телеграм-канале «Изолента» Лента Лайф идет сейчас голосование у нас. Мы тему эту сегодня поднимем по поводу того, кто уехал из России и кто вернулся в Россию. Эта тема очень актуальная. И какая сейчас обстановка? Извините, какая сейчас обстановка? Участвуйте в голосовании. Уже 9 тысяч человек проголосовало, поэтому участвуйте. Вот. А мы плавно движемся к новостям, 40 секунд у нас осталось.
Да, я принял участие в твоем голосовании тоже. Вообще, конечно, голосование интересная вещь в Телеграме, потому что, ну, получаешь, понятно, что срез каждый своей аудитории получает, но тем не менее, это всегда, мне кажется, более надежное, чем любые другие, потому что люди пока еще не боятся там выражать свою точку зрения, не понимают,
что... Значит, пока еще.
Ну, мало ли,
о своих друзьях, видимо.
О, Саш, ты мне сейчас на больную мозоль
не ступил. Никогда
я
не
сейчас тебя разнесу.
Выражать свою точку зрения.
Нет,
ладно, уходим на новости, на радио «Спутник». Послушайте их внимательно, потому что придем и проверим. Особенно Дмитрий Юрьевич.
Да.
А мы остаемся в социальной сети. На 3 минуты у нас перерывчика небольшого.
Да, я напомню, нам
может, комменты можно
задавать. Вопросы, да, есть один коммент, который 15-й раз нам задают этот вопрос, такое ощущение, что люди вообще не...
Когда вы переведете там что-нибудь, что ли, вот Дмитрий Юрьевич, да, опять?
Да, Дмитрий Юрьевич, когда вы переведете 17 мгновений весны на китайский язык, этот вопрос задают нам каждый день.
Нельзя ничего говорить, друзья, никаких анонсов о работе грядущей делать нельзя. Как только это озвучивается, сразу вступают в действие какие-то непонятные силы природы, и все портится. Поэтому есть сайт Opera.ru, когда что-то происходит, это сразу там выкладывается. Ходите, смотрите.
Совершенно верно. Да. Но вопрос был не в этом, я всех обманул. Вопрос был в следующем. Аноним задает 300 рублей в Donation Alerts. Кстати, QR-коды на экране, можете на них наводить телефон, задавать вопросы и благотворительному нашему проекту помогать. Здравствуйте, интересно ваше мнение по поводу выступления неоднократно критиковавшего СВО Ильи Варламова на радио «Спутник». Мы отвечали на этот вопрос приблизительно раз так 600. Можем ответить 601, а можем не отвечать.
Давайте я отвечу быстро, это было никакое не выступление. Он участвовал в авторской программе Эдуарда Багирова. Программа называется «Багиров против». Формат программы: Багиров приглашает к себе в гости человека, с которым у него принципиально разные точки зрения, и они там спорят. Этот формат ему интересен. Он интересен зрителям и слушателям. Кто был приглашен Варламов, вот вся история. Они поспорили про, насколько я помню, там роль медиа во время боевых действий. Ну, Багиров, на мой взгляд, победил. Поэтому Варламов в этом смысле, если вас переживаете, он сыграл роль, ну, скажем так, вот полезного идиота, если хотите. А может быть, просто высказал свою точку зрения. Ну, в общем, цели, поставленные редакцией «Спутника», были достигнуты. Народ утвердился в том, что надо делать так, как надо, а не так, как говорит Варламов. Все.
Вообще, конечно, удивительно, что у нас принят закон на тему того, что кто как-то высказывался против специальной военной операции, он теперь лишенец, он теперь не имеет права никаких
говорить. Нет, Саш, не в этом вопрос. Люди считают, я тебе поясню, люди считают, что каждый из медийщиков, да, ну, из средств массовой информации, должен иметь внутри себя какой-то моральный ценз и сам фильтровать вот как бы этих мы не зовем, а этих мы зовем. То есть это не то, чтобы закон, это люди рассчитывают на то, что мы являемся моральным светочем в их жизни. Но да, и когда они видят послушай, что не совпадает с их пониманием мира, они возмущаются. И это всегда было, и это всегда будет, Саша, ты же понимаешь.
Ну да, наверное, если в обратную сторону, условно говоря, если бы пришел на некий оппозиционный канал человек с прогусловскими
взглядами. Конечно, я пошел к Собчак тогда, нашел на Первый канал. Я 3 панамки собрал, понимаешь? Ага. Просто вот полных, вот так, сверхом. Вот, от своих поклонников и зрителей. Все. Причем это был Первый канал.
Но программа Собчак.
У Трофима есть поклонники. Я
поклонницы у меня есть.
Поклонники, поклонники.
И от них панамки?
Да.
Панамки
полные.
Свои отстеги.
Вы знаете, это есть такое... Это даже, мне кажется, прекрасный, может быть, лот где-нибудь. Мне кажется, где-нибудь...
Добрый день, подождите, Александр. Да. Мы вышли на радио. Давайте мы писателю чуть притормозим с его монологом неостановимым. И все-таки скажем нашим радиослушателям, возможно, кто-то из них присоединился к нам только что, что это «Изолента Лайф», субботний выпуск на радио «Спутник». По всей России, кстати, много городов. Особенно отдельно хочу поприветствовать города Сухум, Цхинвал, потому что мы вещаем и на FM-частотах, и в этих замечательных городах. Также в Ереване еще, кстати. Вот.
Ничего себе.
Да, между прочим. Так что всех приветствуем не только на территории России, но и за ее пределами. Вот, мы разговариваем с нашими гостями. Одного вы уже немножко услышали. Это выдающийся современный писатель Александр. Писатель, мыслитель, философ.
Философ,
в значительной степени. Ну, такой моральный компас, что ли, для человечества.
Оральный комплекс,
но... Александр Цыпкин. Вот, оральный комплекс. Не менее выдающийся философские мысли. Вот, сурового, так сказать, мужского воспитания. Отец многомиллионной аудитории в нашей стране. Дмитрий Юрьевич Пучков. Он же Гоблин. Вот. Так что вот эти замечательные люди сейчас с нами. А я слово передаю моему непосредственному начальнику Трофиму Викторовичу Татаренкову, потому что его очередь сейчас объявляет следующую тему для нашей беседы. Пожалуйста, Трофим Викторович.
Это какая-то программа «Вокруг смеха», честно говоря.
Да. Своего, да, друга и учителя. Я всегда теряюсь, потому что я не могу понять, это вообще.
Нет, как? Ты же хотел, ну, ты говоришь, сейчас я тему там задам вначале.
Смотрите, я хотел задвинуть.
Извини, мне
просто сейчас, сказать. Извините, до того, как Трофим задвинет тему, просто я рекомендую всем радиослушателям обязательно найти где-нибудь видеотрансляцию, потому что вы познаете дзен. То, как выдающийся мыслитель Дмитрий Юрьевич Пучков расчесывает свою бороду, это завораживает.
Расчесывает по новой кости.
Ну, не знаю, из чьей кости. Пять минут просмотра они обеспечивают устойчивый курс валюты в стране на ближайшую неделю. Ну, вот. И так как делают это в течение всей программы, вот смотрите, у Трофима так бы расчесать не получилось, сразу могу сказать. Вот,
он меня только почесать получает.
Да. Ну давай, хорошо, давай следующую тему объявляем.
Слушайте, смотрите, тема такая. У нас в последнее время очень изменился вектор, информационный вектор внутри, ну, Телеграма и прочих каналов информации. Если еще, там, не знаю, месяц назад, да даже две недели назад, все битком было набито информацией о том, что айтишники валят. Айтишники валят, специалисты уезжают, Ереван, Тбилиси. Все пропало, все провалилось, да, и, ну, почему-то все продолжало работать в штатном режиме, нигде никаких провалов особо не было, такси ездило, интернет-магазины торговали, и все как положено. То сейчас пошел вектор в обратную сторону, да, сейчас я вижу постоянно, что все возвращаются, вот эта картина. Я сейчас отправил нам в чатик, покажите ее. С нее все и началось. На самом деле прекрасный мем совершенно, на мой взгляд.
Да, мем великий.
Айтишник и СММщица возвращаются из Грузии. Кто по радио нас смотрит, ну, потом посмотрите в видео варианте. Это действительно очень смешно.
Это вот, картинка из...
Из фильма «Никита», по-моему.
Из «Никита», да.
Ой, да, Леон.
Леон.
Да,
Леон. С чемоданчиком, да, да, и с кактусом они идут, да.
Да. Айтишник и СММщица возвращаются из Грузии. Вот, и, соответственно, сейчас наоборот. Огромное количество информации о том, что все возвращаются, и даже не только наши, но и чужие. И даже те, кто говорил, что никогда назад не вернется. Вот тут была такая интересная информация по поводу возвращения Павла Дурова, потенциального к нам в Россию, с покупкой компании «Танчат» и, соответственно, возможность его вернуться в российский бизнес, не знаю,
Павел,
в российскую IT-индустрию.
Одумайся, ты нужен всему миру.
Слушай, ну я к Павлу отношусь позитивно, на самом деле.
Я тоже отношусь позитивно очень. Именно поэтому говорю,
площадку под названием «Телеграм»,
который мы все... Павел, если вы сейчас нас слушаете, сообщите. Собираетесь, да, ли вы покупать компанию «Танчат»?
Напишите нам в чатик, пожалуйста. Да. Напишите.
Просто можете смайлик отправить, и мы будем понимать, что там плюсик.
Мы бы хотели еще кое-что вам продать, да, согласен.
У нас есть
полное собрание сочинений. Полное собрание сочинений, Александр.
Именно так, да.
Прижизненное издание. Знаете, что Борису Джонсону подарили прижизненное издание Черчилля? Александр, кстати, всем своим друзьям дарит свое прижизненное издание, полное собрание сочинений
Цыпкина. Дарить Черчилля, я разорюсь. Так, понимаешь, мои-то книги хотя бы их можно найти на развалах где-то. И как бы если приплачивать...
Благо их развал в развалах. Ни в один овощной магазин.
На развалинах Лондона нашли книги.
Здрасте тебе. Так, ну что, Трофим, в чем тема-то? Давай вопрос.
Так, тема-то, да, тема-то в том, что была ли это часть информационной войны? Вот я сделал вопрос. После начала специальной военной операции ваши знакомые и родственники покидали Россию? Ну, покидали не в смысле ездили в отпуск, ну, понятное дело.
Да.
Вот, и варианты ответа. Да, и не вернулись. 8%. 8%. Да, покидали и не вернулись. 3%. Да, но возвращаются. Но имеется в виду, уже вернулись или продолжают возвращаться.
3%. Интересная цифра.
1%. Все до одного. Ну, типа, покинули, в скобках, я Навальный. Соответственно, дальше 0%. Я сам покинул причину в комментах, но это там сколько? Вот покинул 31 человек проголосовали за то, что я сам покинул страну. 84%. Нет, не покидали. Это важно. 1% вернулись в Россию из-за СВО. Ну, то есть жили за границей, и когда началось СВО, вернулись в Россию.
Да,
ну, и 3% я не в России. То есть, соответственно, поголовно, абсолютное большинство, не поголовно, абсолютное большинство, 84% из окружения никто Россию не покидал. Я, кстати, один из них, из моего ближнего круга никто не уехал, вообще ни один человек. Некоторые, кстати, вернулись. Ну и, соответственно, вот ваше мнение. Что думаете об этом, Саш? Ты как самый такой у нас либерально настроенный товарищ, что считаешь?
Ну смотри,
специалисты, не специалисты.
Интересная вот цифра 8,3%. То есть все-таки уехала и не вернулась больше, чем уехала и вернулась. Да? То есть вот эта цифра достаточно... Я бы ее рассматривал. В силу того, что, ну, понятно, 84% стандартная для России, кстати, цифра в любом опросе, она автоматически просто впилена туда, 84% по умолчанию обязательно что-то должно занимать, какой-то просто, или 86% у нас обычно, да, вот.
146 у нас, Саш.
146, да. Ну вот, что касается, я не думаю, что есть какая-то специальная информационная кампания, что всем начали, вдруг команда пришла сверху, а давайте пишите, что все вернулись. Нет. Дело в том, что действительно прошло определенное количество времени, и вот либо порыв закончился определенный, эмоциональный, потому что я бы там не ерничал и не обвинял большое количество людей в какой-то, не, в каком-то непатриотическом настрое, а просто многие на нервной почве это сделали, и
все побежали, я побежал. Такой.
Да, очень многие были, да.
Прекрасная, кстати, цитата.
Соответственно, вот этот эмоциональный порыв, во-первых, закончился. Во-вторых, деньги закончились, которые были там отложены на то, чтобы пожить 3-4 месяца, а дальше нужно было как-то встраиваться непосредственно в новую жизнь. И либо люди не встроились, либо им не понравилось то, что, во что они встроились, либо она оказалась очень дорогой по разным причинам, потому что между туризмом и миграцией очень серьезная разница, ты начинаешь понимать, когда там что стоит, когда вызываешь сантехника, идешь в поликлинику, еще что-то, да, это совершенно другая история. То, что у нас по-многому не учитываем, потому что у нас это недорого. Или там оплата какого-нибудь электричества или газа. Там, в Европе там конские абсолютно цены, и многие подумали, что, пожалуй, они в России пересидят. Плюс, ну, действительно оказалось, что российская экономика выдержала, ничего не стоит. И очень важный момент, все-таки не наступил такой не карикатурный, а настоящий, как многие обещали, 37-й год, закроют границы, будут всеобщая мобилизация, всех посадят поголовно и так далее. Этого всего не произошло. И, в общем, так для обывателя жизнь отличается все-таки с организационной точки зрения не настолько сильно от того, что было до 24 числа. Она, безусловно, там есть проблема у людей, которые занимают агрессивную антироссийскую позицию, и у них могут быть какие-то сложности с законом. Но в целом, вот если человек не является публичным, и вот он работал условным айтишником, да неважно, вернулся обратно, ничего у него не поменялось, да, то есть репрессивная машина не работает на каких-то особых мощностях, экономика цела, но вот плюс, ты знаешь, я то, что я заметил, опять же, из-за той какой-то совершенно иногда выходящей за рамки приличий по антироссийской риторике западных стран, и из-за риторики тех, кто в том числе поддерживает Украину, в контексте того, что давайте до победного конца, Россия должна быть расчленена после этого, только когда мы полностью победим, тогда все становится, И как и люди стали понимать, слушайте, мы были против того, чтобы Россия вела военные действия в Украине, а так, получается, постепенно мы стали за то, чтобы Россия проиграла полностью на поле битвы и распалась как страна. Это очень разные две позиции. Да, быть против того, чтобы Россия вела войска в Украину, или быть за то, чтобы Россия проиграла войну и прекратила существование. Это прямо диаметрально противоположно для многих.
Мы, резюмирую, так, Александр. Да,
резюмирую, что Дмитрию Юрьевичу дадим слово. Слишком много изменилось с тех пор. Экономика, посыл, и люди стали возвращаться, в том числе и по идейным соображениям. Потому что вдруг они поняли, что Россия оказалась в состоянии войны с огромным количеством стран. Они говорят, мы вот это мы на это не подписывались, мы хотим страну поддержать. Таких много кто возвращается именно из этих позиций.
Дмитрий Юрьевич достал расческу на этих словах. Нервно расчесал бороду и...
С ужесточением метнул уже. Первое, оно же главное. Не надо так это слепо доверять тому, что наголосовали какие-то граждане. Половина хочет... просто вот свое мнение обозначить там. А я бы тоже убежал, если бы вот была такая возможность, были бы деньги. А другие, а я бы тоже вернулся, если бы были такие деньги. Не надо так сильно доверять. Вы же помните, когда там этот, как его, Роскомнадзор или кто, сообщал, что судя по возвращению симок, 80% уже вернулось обратно. Это было там 3 месяца назад, если правильно помню. То, что побежали... Я внутри интернета тружусь и общаюсь с людьми из IT. Для меня вот этот массовый исход сразу был загадкой. Я вроде там не самые тупые люди, и почему они так массово двинулись? А они объясняют, что это руководство компаний, которые трудятся на Запад, требовало. Собирай манатки и едешь за кордон, Тбилиси, Ереван, и будешь работать там, если хочешь работать. Здесь ты у нас работать не будешь, сидячи в России. Таким образом, насильно заставляли выезжать, принуждали. А дальше у многих всякая работа прекратилась, конторы закрылись, и они поехали домой. То есть эти люди, как мы понимаем, они вообще ни малейших желаний к каким-то перемещениям не испытывали. Про них почему-то речи нет, а их большинство подавляющее. Далее. Те, которые подхватились и побежали, я могу понять молодых людей, которые косят от армии. Это стандартное явление и понятное. Этих можно понять. Те, которые из каких-то там... Это идиотия просто вот дистиллированная. Они из политических убеждений. Понимаете, мы против войны. Такое чувство, что вот мы, оставшиеся здесь... Мы строго за войну. Да нафиг она нам не нужна, никакая война. Там братья, мужья, сватья, отцы воюют. И что, это кому-то нравится, что ли? Нет, не нравится. Это вынужденные действия. Должен ли я их поддерживать? Да, должен и поддерживаю. Как на протяжении 8 лет, так и сейчас. А те, кто бежит от этого, а посидев за кордоном, ну да, вот как-то вот вы знаете, вот как-то получилось. Ты идиот, что у тебя там получилось? Как все было, так и есть. Есть враг за океаном. Это конкретный враг, безо всяких там скидок, который хочет смерти нашей страны. Для того, чтобы им хорошо жилось, нас надо уничтожить, порвать на куски и сожрать. То есть ты вот это вот, так называемый оппозиционер, ты вот это вот яростно поддерживаешь. Ну, а мы, сидящие тут, нет, не поддерживаем. И нам это очевидно чуть ли не с рождения. Ничего нового не произошло. Просто ситуация обострилась. Ничего нового не... Они вдруг прозрели. Я бы на месте этих граждан постыдился говорить о подобном вслух. Ну, а далее вот то, что Александр говорит, подписываюсь целиком и полностью. Представляете, оказывается, в Тбилиси нет таких кафешек, как на Патриках. Когда годами говоришь, что города круче, чем Москва, на планете Земля тупо нет, это еще при том, что там все говорят по-русски, а вот этот вот спектр удовольствий, услуг и прочее, такого просто нигде нет. Вы же нигде не были. Откуда у вас вообще представление, где хорошо, где плохо? И вот вы поехали, а там сантехник стоит вот столько, а поликлиника стоит вот столько, а с переломанной рукой записывают в очередь на октябрь. Спасибо. Я лично там жить не хочу ни под каким соусом. Я вот здесь родился, здесь и пригодился. И в трудную минуту свою страну бросать как-то совсем вот нехорошо. Поэтому, да, ну, с другой стороны, ну что, ну, изрядная картина. Вот мы понаблюдали, что люди думают, как они припадочно действуют, как они мечутся стадом в одну сторону и точно так же, подсоков языком, стадом в другую сторону. А при этом определяют себя, как вот людей мыслят, мыслящих, понимаете, высокообразованных, туда-сюда. А как же стадо ваше? Как-то не похоже на то, что вы мыслящие, образованные и все такое. Ну, вот, на мой взгляд, возвращаются, и слава богу, все мы были молодыми, все мы совершали ошибки, все мы над этим думали, делали какие-то выводы и жили дальше. То, что умные, образованные люди едут обратно, это для страны хорошо. Пусть возвращаются все.
Золотые слова, Дмитрий Юрьевич.
Ты что думаешь на эту тему?
Ну, я, честно говоря, как самый думающий. Слушайте, тут уже столько высказано, я думаю, что...
Трофим все время всех обидеть хочет, обрати внимание. То у него настоящие филологи, то настоящие летчики, то Петр один среди нас думать умеет. Трофим, я все запомню, блин. Готовь панамку.
Моя панамка всегда в вашем распоряжении, Дмитрий Юрьевич.
Да уж, Трофим, как
ты... По сравнению с тем, что тебе наложили туда твои поклонницы, понимаешь?
Поклонницы, да.
Содрогнешься, понимаешь, когда... Дмитрий Юрьевич, делать так по-большому,
да? Нет, такая... делать так по-крупному, делать так по-большому, да?
Там не панамка, там панама будет, совсем.
Да не, я не буду тратить время, я думаю, что Саша и Дмитрий Юрьевич, они очень грамотно высказались, поэтому здесь чего тут повторяться. Ну, нет смысла. Тут еще одна тема подвалила забавная, Дмитрий Юрьевич прокомментирует, ты же видел, наверняка сегодня, кстати, сегодня в Праге, значит, там Союз каких-то свободных народов России, значит, у них конференция по деколонизации России. Там видели эту карту замечательную, когда там все регионы России сразу... Вы все трое жили бы... Вам предстоит жить в Ингри. Вот, это Санкт-Петербург. Самое лучшее, конечно, там Смоленд. Это, это Смоленская область. Смоленд.
Подожди, это все серьезно?
Я думаю, у них там конференция, там участвуют, я сейчас по памяти, огромный я написал день. Смешной пост, значит, там участвуют, сегодня там прямая трансляция сейчас идет, значит, Геннадий Гудков, потом Илья Пономарев, Ахмед Закаев и Павло Климкин, вот карта, да, вот эта карта, Павло Климкин, там, значит, манифест написали, ну и куча всяких каких-то шизанутых из каждого из этих регионов. Там подъехали еще какие-то буряты там и так далее. Вот, разные. Ну, ничего против бурятов не имею, но просто есть какие-то у них. Там даже какой-то главный редактор газеты «Свободный Кёнигсберг». Там, значит, он, видимо, будет возглавлять Кёнигсберг потом. Вот. И у них манифест есть. И все замечательно. Единственная параллель. В 44-м году, примерно под тем же названием, в Праге же проходил съезд под руководством генерала Власова. Они там тоже приняли манифест новых народов России каких-то, в общем. Забавные параллели.
Объясни мне одну вещь. А разве участие каких-то граждан из России это не является преступлением?
Так они из России, они за границей все живут.
А, они живут там, да? То есть
они... Ну, они, наверное, не живут в России. Я думаю, что они где-то находятся. Они же в изгнании. Вот правительство Ингрии в изгнании.
Вот что меня что абсолютно удивляет, ведь представим себе, что...
Я манифест прочитал, извините. Извините, да, манифест я прочитал, там обращение, во-первых, к тем, кто живет в изгнании, формируйте правительство в изгнании, обращение к депутатам законодательной власти регионов, там, Красноярского края и так далее, захватывайте власть, значит, там на местах, ну, там такая шиза, и реально, да, и сегодня у них, значит, они сейчас закончат, у них там заседание, у них будет флешмоб в Праге после этого. Господи, Дмитрий Юрьевич, что думаешь?
Ну, сейчас,
да. Зачем Россию делить? Или Саша, кто там хочет?
Ну, имеют право.
7 минут у вас на двоих.
С моей точки зрения, граждане предлагают себя как неких руководителей на местах. Руководителей в оккупационных администрациях. О, хозяин, посмотри, мы уже готовы. Мы вот уже все продумали, придумали и готовы приступить к исполнению. Какие вот это вот влечет действия в реале, ну, кроме как обращения к хозяину, кто их там где поддержит в этих сугубо антигосударственных и антиконституционных предложениях. Ну, как-то, по-моему, таких дураков просто нет. Ну, поэтому они так громко и выступают, собственно.
Ну, ты знаешь, мне кажется, либо это какой-то элемент шоу-бизнеса, ну, просто как бы это кино, это театр, я не знаю. Там, то есть это как это не... Но в остальном меня изумляет вот что. Но ведь те, кто не поддерживает нынешнюю власть, и они же рассчитывают... И главное, что они обсуждают в будущем наличие демократической власти, в их понимании этого слова, в России, что будут выборы и так далее, и так далее, и так далее. И они обещают же построить такую страну. Они вот с этой повесткой собираются в России какие-то выборы выиграть. Но ведь в России, я думаю, что поддерживающих вот, вот эту карту, ну, не знаю, там, 1%. То есть даже и те, кто против специальной военной операции, среди них вряд ли найдется большое количество людей, которые в здравом уме поддерживают эту карту, потому что это просто путь к непрекращающейся гражданской войне для всех. Вот зачем изначально полностью девальвировать любую какую-то оппозиционную идею вот такими примерами? Потому что для всех остальных говорят, а, так они вот про это... Не, ребят, ну тогда извините, мы вас точно не поддерживаем. То есть это же, по сути дела, сплочение любого прогосударственного электората, потому что они говорят, ага, либо вот у нас как сейчас, либо у нас вот это. А как они собираются выигрывать хоть какие-то выборы, если они предполагают участие в политическом процессе? Для меня все это является загадкой. Все вот эти заявления, опять же, и в эту же сторону падает. Те, кто говорит, скорее бы Россия проиграла войну, как сделать так, чтобы она проиграла. Опять же, ну, в России никогда не будут поддерживать проигрыш собственной армии. Вот, соответственно, возникает вопрос. Либо это какая-то силовым способом захват власти, но, опять же, нужно иметь какую-то идею, с какой у большевиков хотя бы было это заводы, фабрики и так далее, все рабочим. Я не понимаю, как это
делается. Ну, я бы большевиков не трогал. Давайте по поводу... Мне кажется, что ты ошибаешься в том смысле, кто будет поддерживать поражение собственной армии. Таких довольно много, и это будет... Многое зависит от того, как будут дела обстоять на фронтах там и так далее. Это, в общем, такая, знаешь, вещь в динамике. Это, может, сегодня не поддерживают, а завтра, может, и поддержат при
правильном подходе. Да, можно вспомнить благословенную монархию, на смену которой пришли большевики. Как там отлично получалось с войной, которая началась в 1914 году.
Да. Вот, и именно про это я и говорю, да. А когда большевиков...
Да, русско-японскую войну можно вспомнить. Можно вспомнить действительно Первую мировую войну. Была эйфория во время, после начала, а потом все это обернулось-то, мы сами помним, чем.
Но распад-то вряд ли хоть кто-то поддержит, кроме каких-то, может быть, ряда национальных...
Ты знаешь, я тебе еще одну... Сейчас, Дмитрий, скажешь. Да. Я тебе могу сказать, что многие годы... Вот меня мало кто слушает, а ведь многие годы, вплоть до недавнего времени, радиостанция «Свобода» организовывала и вела пропаганду именно этого. Они, это американская государственная пропаганда, как существовали, значит, Кавказ реалии, сайты, да, там реалии, Идель реалии, значит, Кубань реалии. Это вот натуральная цель, первое, разжигание национальной розни, и второе, распад России, расчленение России. Это работали структуры, там были люди, они получали зарплаты в этих регионах. Это не шутки. Там сидят наши соотечественники, которым за продвижение этих идей платят деньги многие годы, десятилетия.
Дмитрий. Вдогонку можно скажу, Александр, ты очень сильно переоцениваешь интеллектуальные качества рядового избирателя. У нас вот есть под боком прекрасный пример, страна Украина, в которой, как вот не поверишь, там самая настоящая демократия, которая должна быть и у нас. В рамках этой демократии они выбирают себе президентов, выбегают на Майданы, принимают решение убивать жителей Донбасса. Это все демократия. И обрати внимание, там вот присутствуют, неправильно скажу, но пойми правильно, горячо любимые тобой выборы. Выборы при этой самой демократии, это натурально, знаешь, вот как карточный фокус. Я тебе колоду раздвинул, говорю, выбирай любую и двигаю к тебе. Ты руку тянешь, а я, ловко подводя тебя вопросами и глядя в глаза, подсовываю тебе ту карту, которую вот, ты должен взять. И ты ее берешь. Так фокусы показывают.
Какие выборы?
Демократия – это набившая оскомину шутка. Демократия – это власть демократов. Вот они тебя заставят голосовать за того, за кого им надо. Главное, не как проголосуют, а как посчитают и прочее, прочее, прочее. А в наших условиях, так это вообще все силой, как кошку. Помнишь, там наступили на хвост, чтобы горчицу жрала сама из песней, блин, вот так. Не обольщайся, они не такие умные.
Ну да, и мы же помним, это все было, и распад СССР по той же схеме проходил, кровавый, ровно то же самое. А чем СССР отличается от России сегодняшней? Ну, чтобы там не спровоцировать, ну там, слушаем, примеров масса, называй любой регион, и вперед будет вам Ингрия, Кенигсберг и прочее.
Да.
Вот, ну такие дела. Ну да, да, поэтому выглядит это все комично. Тут даже многие в комментариях писали, что вы тут двигаете тему, там, что вы, значит, это да, выглядит комично, да, но там присутствует, на секундочку, бывший премьер-министр иностранных дел Украины там выступает, Павло Климкин. Бывший, кстати, гражданин России когда-то тоже вот
да.
Надо иметь в виду.
А вот
гражданин... Рожденный там Курск, в Курске он родился,
по-моему. А гражданин Гудков, обратите внимание, когда-то служил в КГБ.
Возглавлял... Депутат Госдумы, да. Между прочим, депутат Пономарев
Госдумы, тоже. Депутат. Его избиратели выбрали. Он не сам туда пролез, его избиратели выбрали. Это пример, так сказать, действий.
Так у нас, извините меня, избранная в Новосибирске депутатка вот сейчас, вот у меня да, сюжет да. На... Пожалуйста. Кто ее избирал? А давайте поименное голосование уже когда-то делать, чтобы потом в глаза этим людям смотреть, которые вот это вот выбрали себе депутатом. Они ведь должны ответить как-то за свои голоса, которые они отдали врагу.
Ну, тогда и депутат за свою деятельность по окончанию депутатского срока тоже должен ответить.
Тоже должен отчитаться, как минимум, да, ответить. Должна быть какая-то ответ.
Не просто. Вот,
предлагаю очень завершить на позитиве. 20 секунд, срочное сообщение. Да. Белый дом сообщает, что Джо Байден съел весь завтрак и обед, а также хорошо спит. Вот, относительно стула, пока, так сказать, информация не
поступает. Ну, только еще время даже пройти.
Еще,
да. Завтрак, обед до стула, да.
Мы заканчиваем вещание на радио сейчас, прощаемся с нашими радиослушателями, а сейчас немножко еще поговорим в социальных сетях, заходите туда. Всего доброго, с вами была Изолента Лайф, новости на радио «Спутник». Да. Может, да, Саш, извини, перебил, да.
Угу. Нет, у меня короткое примечание. Трофим, да. У тебя микрофон прямо вот на уровне правого глаза, и ты когда двигаешься, он тебе глаз закрывает, а то и оба.
А, да ладно.
Я бы его пониже чуть-чуть сделал.
Бо, так вот и сделаем. Да. Извините, пожалуйста, виноват.
Вот это еще молодец. Не панамка, Трофим.
Да, это пока
кепочка пошла.
Вот, да, это тебе запомнит еще, да. Ты еще запомнит тебе.
А еще у тебя рожа мне какая-то подозрительная.
Слушайте, я могу сказать, что вот казалось бы, ты же не понимаешь, как устроена вся информационная война и все остальное. Тем не менее, значит, стоило мне один раз нажать на какую-то статью на украинском сайте, значит, Google теперь мне, естественно, рекомендует. То есть как не открою Google, первые 10, ну, знаете, как стандартно просто открываешь Google, и там разное, и вот у меня там либо про футбольный клуб «Барселона» иногда, но основное, конечно, все, я никак не могу это убрать, но тем не менее. И тут я начал читать. Слушайте, где-то через час чтения украинских новостей я стал звонить, причем в 2 часа ночи Трофиму, говорит, Трофим, значит, любые деньги, пояснительная бригада прямо сейчас, пожалуйста, можно мне успокоить, я спать не могу. Потому что читаешь там и понимаешь, насколько, какие бы ты фильтры ни выставлял, там, что уже под Херсоном окруженные наши части, что уже, значит, разбомблены...
Можно я тебя прерву на секунду?
Я такой, господи!
Мы в свое время с ним бегали марафоны, он профессиональный бегун, я нет. И вот, соответственно, он живет в Белгороде. Он прям там живет. То есть не то, что он туда ездит, а он живет всю жизнь там. Так вот, он мне присылает телеграм-каналы «Наш Белгород», «Белгород сегодня», «Белгород там еще что-то», «Белгород вчера», «Белгород завтра». Так вот, там уже месяца 3, как Белгород взят украинцами, он уже прям взят, уже там на карте у них все. Ага. Они каждый день выкладывают карту боевых действий на территории России, как они окружают Курск, как там вот это вот все. Каждый божий день. То есть он говорит, я живу в Белгороде, и вот тебе, пожалуйста. И нам вот это... Причем они все это дело делают от лица белгородских жителей. Спасибо вам большое, дорогие украинцы, что наконец освободили нас от вот этого вот режима. Спасибо, там так стало хорошо жить, у нас изменились пенсии. Понимаешь, я смотрю на это и думаю, да твою ж ты мать, как же так-то? А там читают и верят. Поэтому слушай, не нажимай на украинские сайты, пожалуйста.
Да, ну хорошо. Нет, не украинские сайты, а BBC какой-то, кстати. Я-то нажал.
Ну, это тоже украинский сайт, Саша.
На BBC. То есть это тоже все полная лажа, что, потому что, ну, казалось бы, BBC, они хотя бы как-то же как-то факт-чекинг должны проводить.
Но в целом... Юрьевич, объясните Александру про BBC,
пожалуйста. Да. Меня удивляет. Ты же специально обученный военный пропагандист. Да. Это есть военная пропаганда. Да, Но тут другое просто, что, ну, вот как умеют, так и делают. Жители Украины, они чрезвычайно активны, подвижны, но при этом психологически очень неустойчивы. неустойчивые, постоянно впадают в истерики. Ну, вот они вот это умеют делать вот так, получается вот так. Я, ты знаешь, не могу избавиться от впечатления, что там все натурально рехнулись. То есть у людей интеллект отключен полностью. Только истероидность, вопли, крики, и это нам поможет, это нас спасет. Русскую армию уже добивают где-то возле Урала, начиная с февраля, и как-то у них ничего не меняется. Каким дураком надо быть, чтобы во все это верить? Мне тамошное население просто жалко. До чего людей довели? До какого вообще мега-скотского состояния? Ужас.
Вот. Но зато я понял, что не зря с Трофимом все-таки уже десятилетиями дружу. То есть ему звонишь, вот, и он тебе со свойственной, так сказать, прямотой, гарантиями железобетонными рассказывает все. Я понимаю, что тоже, конечно, нужно немножечко поделить, но хотя бы не так, как надо делить то, что я слушаю
противоположного. Не, ну я хотя бы Одессу не взял еще, понимаешь? Что тут, да. Тут надо хотя понимать, что...
Да, хотя ну, мог бы.
У нас есть один наш военный эксперт, который у нас регулярно в эфире Одессу брал.
Да. Так, друзья мои, я вынужден вас покинуть, потому
что... Да, мы все, мы расходимся. Мне привезли теннисный стол, мне надо его собирать. В дальнейшем ничего нет. А, ну, ничего да, нет, Донейшн. Сегодня прям вообще ничего нет.
А потому что нет, я, как, меня никто не ненавидит, соответственно, я ничего не сказал такого.
А нам, по-моему, да, на борьбу с либерализмом надо опять собирать деньги, я считаю.
Да, надо, чтобы я умножал. Хорошо, устроим. Да, все, ребят, пока. Да,
все, спасибо всем большое, Дмитрий, дорогие пока. Зрители. Спасибо, что счастливо. Смотрели. Дмитрий Юрьевич, Александр, счастливо. Петр. Всем счастливо. До. Всем до. Пока-пока.